Глава 11. Приумножение усилий. В 1945 году некая группа выдающихся ученых собралась в странном месте, в пустыне штата Нью-Мексико, с целью испытания результатов исследований, проводившихся в течение многих месяцев. Успех из испытаний мог иметь неоценимую важность. Он мог дать возможность быстро закончить долгую и дорогостоящую войну. Должно было произойти испытание ядерной бомбы. Атомная энергия в форме ядерных боеголовок или атомных станций, производящих ценную энергию, в значительной степени определяла развитие цивилизации после трагических событий в Хиросиме и Нагасаки. Принцип действия атомной бомбы очень простой. Внутри бомбы используются быстрые нейтроны для процесса ядерной реакции. Когда нейтрон попадает в ядро радиоактивного вещества, например, урана, он приводит к его распаду и образованию двух новых ядер. В итоге появляются еще три нейтрона. Далее каждый из этих нейтронов может соударяться с другими ядрами, и этот процесс повторяется. В момент распада каждого ядра высвобождается энергия. Происходит цепочка реакций, и высвобождаемая энергия приводит к взрыву. В процессе приумножения учеников Христа заложена взрывная сила, которая высвобождает ученик, проповедующий Евангелие Иисуса Христа. Принцип размножения и приумножения. Размножение – это один из фундаментальных законов Вселенной. Овцы, скот, дикие животные, деревья, цветы или бактерии – все живет и растет, подчиняясь принципу размножения. Размножение – это метод работы Бога. Бытие 1.28 написано: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всякими животными, приспекающимися на земле». В этом стихе Бог дает людям самую первую заповедь – повеление размножаться. Это, наверное, единственная данная Богом заповедь, которую мы смогли соблюсти. Люди на земле, несомненно, размножаются. В численном выражении все просто. Если у родителей два ребенка, они сохраняют статус-кво. Чистого прироста населения не происходит. Если у родителей трое или более детей, население начинает расти. Чем больше детей, тем быстрее происходит процесс приумножения. Приумножение подразумевает некие затраты. Все родители знают, что растить детей недешево. Чем больше детей, тем выше расходы по их воспитанию. В семье больше межличностных отношений, которые необходимо выстраивать. Приходится принимать больше решений. Шансы, что кто-то может заболеть, выше. Также больше шансов, что кто-то может испытывать душевную боль или разочарование в той или иной форме. И, конечно же, чем больше детей, тем больше времени на них уходит. Горбуша. Размножение стоит жизни. Она поднимается вверх по течению реки, откладывает в песке яйца и затем умирает. Зерно также умирает для того, чтобы родилось новое растение. И Иисус Христос сказал: «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Иоанна 12:24. Даже взрыв атомной бомбы подразумевает некие расходы. К огромным денежным средствам и другим ресурсам добавляется цена самого атома. Он должен быть расщеплен, чтобы получился необходимый эффект. Процесс размножения требует затрат, и потому он медленнее процесса прибавления. Это очень важно, когда мы говорим о выполнении великого поручения. Представим, например, что христианин, имеющий дар евангелиста, может приводить ко Христу 1000 человек в год. За год он приведет к Богу 365 тысяч человек. Фантастическое служение. Давайте его сравним с учеником, который приводит ко Христу не тысячу человек в день, а только одного человека в год. В конце года у него один новообращенный, а у евангелиста 365 тысяч. Но представьте, что этот ученик не просто привел человека к Христу, а сделал его наставником. Он молился с ним, научил его получать духовную пищу из Библии, познакомил с другими верующими, показал ему, как благовествовать. К концу первого года этот неверующий тоже может приводить других ко Христу и помогать так же, как помогал ему наставник. К началу второго года служение этого ученика вырастает в два раза, и вместо одного становится двое. В течение второго года каждый из них приведет к Богу не по тысяче человек в день, а по одному человеку в год. В конце второго года будет четыре человека. Видите, какой медленный процесс. Но обратите внимание на то, что в результате у нас не просто новообращенные, а ученики, которые способны быть наставниками и взращивать себе подобных. При такой скорости удвоения каждый год ученик, приводящий ко Христу одного человека в год, догонит евангелиста по количеству людей в начале 24 года. С этого момента ученик и его расширяющееся служение будет распространяться быстрее, чем все служения десятков одаренных евангелистов вместе взятых. Я не хочу сказать, что служение евангелистов не нужно. Но сам по себе евангелист никогда не сможет выполнить задачу евангелизации погибающего мира. Это можно показать на примере с отцом, который предложил двум сыновьям выбрать: получать 1 рубль в неделю в последующие 52 недели или 1 копейку в первую неделю, затем в 2 раза больше каждую последующую неделю в течение 52 недель. Один сын выбрал вариант первый. Второй сказал: «Знаешь, отец, я выберу второй вариант и посмотрю, что получится». Мы все знаем, что выиграет тот, кто выбрал 1 копейку, которая удваивается с каждой неделей. Просто поразительно, насколько большую он получит в итоге сумму. К концу года у сына, выбравшего 1 копейку, будет достаточно денег, чтобы обеспечить себя до конца своей жизни. Бог хочет, чтобы в духовной сфере применялись те же принципы, что и в физической. Причина, по которой Церкви Христа так трудно выполнять великое поручение, состоит в том, что население этого мира растет, а к Церкви новых членов прибавляется очень мало. Результат прибавления никогда не будет таким же успешен, как результат приумножения. Некоторое время назад в одном музее науки и промышленности происходила выставка. На ней была предоставлена шахматная доска, где на первом квадратике лежало одно зернышко пшеницы, на втором – 2, на третьем – 4, далее – 8, 16, 32, 64, 128 и так далее. На последующих клетках были столько зерен пшеницы, что они не умещались на квадратиках, и показ прекратился. Над шахматной доской был написан вопрос: «Сколько зерен у вас будет на шахматной доске к моменту, когда вы дойдете до 64-й клетки?» Чтобы получить ответ, нужно было нажать на кнопку на панели, и он высвечивался на большом экране сверху. Достаточно, чтобы покрыть весь полуостров Индостан слоем в 15 метров. Приумножение может потребовать немалых затрат, и на начальных стадиях оно идет намного медленнее, чем прибавление. Но в конечном итоге оно может оказаться самым эффективным способом выполнения великого поручения Христа и единственным способом. Качество – ключ к размножению. Ключ к успеху процесса размножения – качественное обучение ученика. Каждый раз, когда не происходит духовного воспроизводства одного человека, результат уменьшается вдвое. Одной из целей Адольфа Гитлера было уничтожение еврейского народа. Но как он ни старался, у него этого не получалось. К тому времени, когда он появился на сцене, процесс размножения длился уже слишком долго. С другой стороны, если бы он вместе с Авраамом был на горе Мориа, взял нож и воткнул нож в Исаака, он уничтожил бы весь еврейский народ одним ударом. Сегодня реакция расщепления атомного ядра используется для производства энергии. Помещенные в реакционную камеру графитовые стержни позволяют контролировать ядерную реакцию. Они замедляют процесс размножения, предотвращая взрыв. По мере того, как Церковь Христа стремится взорваться посредством размножения, сатана пытается вставлять свои в кавычках графитовые стержни, чтобы замедлить нас. Один из его методов описывается Христом: заботы века сего, обольщение богатством, другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Марка 4:19. Обратите внимание на то, что апостол Павел говорит Тимофею, своему сыну по вере: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». 2 Тимофею 2:2. Мы можем четко проследить четыре поколения: Павел, Тимофей, верные и другие. Размножение возможно только, когда верные люди получат доброе обучение и будут способны далее работать с последующими поколениями. Легко понять, что процесс обучения, необходимый для размножения, медленный и затратный. Он занимает огромное количество времени. И если вы попытаетесь где-то срезать путь, то поставите под угрозу весь процесс. Потому что служение, направленное на численное приумножение учеников, никогда не было популярным. Всем нравятся результаты, которые оно дает, но немногие хотят прилагать усилия, необходимые для достижения этих результатов. Однажды мы с другом разговаривали о работе с учениками, и он сказал: «Я сейчас работаю с 50 учениками». В этот момент я понял, что мы говорим абсолютно о разных вещах, потому что невозможно обучать одновременно 50 человек. Учеников Христа нельзя производить в массовом масштабе. На земле Господь Иисус Христос был Богом в образе человека. У Него были все духовные дары. У Него не было слабостей или недостатков, которые есть у нас. Ему не нужно было нести ответственность за жену или руководство какой-то компанией. Его время было полностью посвящено служению. Но, имея все эти преимущества, он мог эффективно обучать только 12 учеников. И из этих 12 концентрироваться лишь на 3. Если наш Господь выбрал цифру 12, сомневаясь, что мы, настолько более ограниченные, можем эффективно заниматься одновременно 50 учениками. В своем втором послании к Коринфянам Павел объясняет, почему он выбрал определенный образ действий. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». 2 Коринфянам 2 глава. Когда Павел пришел в Троаду, Господь не только дал ему возможность благовествовать, но и людей, которые готовы были слушать его. Но у Павла была проблема. Он не знал, где находится его товарищ по служению Тит. Из-за этого он отказался от возможности благовествовать целому городу Троаде и ушел в поисках своего брата Тита. Мы можем подумать, что он принял неправильное решение, потому что позволил чувствам повлиять на него. Но, возможно, в тот момент найти Тита было более важно, чем проповедовать целому городу Троаде. Почему? Потому что Павел проповедовал Евангелие Титу, обучал его. Он мог в 2 раза повысить эффективность своего служения. И вместе они благовествовали уже 2 городам, как Троада. Значимость отдельного человека в принципе приумножения можно увидеть в 8 главе книги Деяний апостолов. Филипп, который считается одним из диаконов, выбранный ранее в 6 главе, пошел в город Самарийский, благовествовал там. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. слыша и видя, какие он творил чудеса. Это служение было таким успешным, что из Иерусалима пришли несколько лидеров засвидетельствовать это и дать свое благословение. В разгар происходящего Дух Божий призвал Филиппа и послал его в пустыню Газа поговорить с одним человеком, эфиопским евнухом. Если Филипп мог расширить свое служение при помощи евнуха, то этот эфиоплянин, наверное, мог стать человеком, которым бы благовествовал всей Эфиопии. В служении ученичества нет глянца и волнительных выступлений с трибуны. Оно не связано с собраниями большого количества людей. Но вряд ли мы можем переоценить важность работы с правильно выбранным человеком, имеющим правильное видение, дисциплинированным, отдавшим себя на служение Христу, готовый заплатить любую цену, чтобы его жизни исполнилась воля Божья. Постоянное общение с таким человеком, помощь ему в преодолении препятствий, связанных с возрастанием в качестве ученика Христа, это долгий и напряженный процесс. Я очень часто слышал отговорку «У меня просто нет дара этого служения» или «Бог не призвал меня для такого служения». Великое поручение, данное нам в Матфея, 28 глава, 19-20 стихи, говорит «Итак, идите, научите, ищите учеников во всех народах». Для того, чтобы находить учеников, нужны те, кто будет это делать. С самого начала Церковь считала, что великое поручение было дано не нескольким избранным христианам, а всем верующим. И если это так, тогда все верующие могут быть наставниками. Или, говоря другими словами, наставничество не зависит полностью от ваших даров и призвания. Все верующие, независимо от их даров и призвания, могут быть наставниками. У каждого есть какие-то дары для того, чтобы быть наставниками. Вы можете быть учителем, домохозяйкой, инженером, независимо от того, какая у вас профессия. Вы также должны быть наставником для других. Если вы не делаете этого, тогда я бы вам посоветовал сделать то же, что Тимофей в отношении к Павлу или Петр, Иаков, Иоанн в отношении ко Христу. Позвольте тому, кто является наставником, помочь вам стать наставником. Прилепитесь к нему, учитесь у него, как развивать качества, необходимые для того, чтобы вы духовно воспроизводили себя в других людях. Каждый христианин должен задать себе два вопроса. Кто мой Павел? Кто тот человек, у которого я могу учиться, который поможет мне стать наставником, результатом работы которого станет растущее количество учеников? И второй вопрос. Где мой Тимофей? Где тот человек, которому я, в свою очередь, помогу стать наставником, который будет увеличивать количество учеников? Библейские примеры умножения. У патриарха Иакова родилось 12 сыновей. В Библии сказано, что их потомство приумножалось и заполняло землю Египта, а сыны Израилевы распродились и размножились и возросли, и увеличились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Исход 1.7. Также Христос выбрал 12 учеников, чтобы они стали его духовными детьми. На работу с ними ушло 3 года его жизни. Он учил их работать с другими, приумножаться, нести благую весть всем людям на земле. Мы с вами сегодня христиане, благодаря тому, что 12 человек приняли замысел Христа и стали делать то, что Он им поручил. Духовное воспроизводство действительно происходит. Во время второго миссионерского путешествия желанием Павла было проповедовать Евангелие по всей Азии. В Деяниях 16:6-11 говорится, что Святой Дух направил его путь, в итоге привел в город Троаду. Там у Павла было видение, в котором ему было сказано идти проповедовать в Македонию, поскольку Святой Дух запретил проповедовать Евангелие в Азии. Павел и его команда ушли оттуда и отправились в те районы, которые сейчас относятся к Европе. Теперь обратите внимание на то, что происходит во время третьего миссионерского путешествия. Как записано в 19 главе Деяний, Павел возвратился в Азию, в этот раз в город Эфес. В стихах 8 по 10 говорится: «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя, удостоверяя о Царстве Божьем. Но, как другие ожесточились и не верили, злословили путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тиранна. Это продолжалось до 2 лет». Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе Христе, как иудеи, так и еллины. Здесь дается прекрасный пример духовного приумножения. Благодаря тому, что Павел служил в училище тирана, все в любом районе Азии услышали Господи Христе Иисусе. И чтобы все было понятно, Лука добавляет: как иудеи, так и еллины. Приумножение количества учеников – задача, поставленная в Новом Завете, и метод для выполнения поручения Христа. Мы в данной главе не проводили исчерпывающее изучение принципа умножения учеников на основании Библии, но вы можете изучить это на своих занятиях и наверняка узнаете много полезного. Ученичество – это не служение какой-то отдельной организации или церкви. Это служение Бога. Он задумал его с самого начала. Он задумал духовное размножение человеческой расы тогда же, когда задумал его физическое размножение. Но из-за духовной битвы многие потенциальные ученики становятся непригодными. Мольба Бога, обращенная к пророку Иезекиилю, обращенная к нам сегодня: «Искал я у них человека, который бы поставил бы стену и стал бы между мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил их, но не нашел». Иезекииль 22:30. Слышали ли вы его мольбу? Будете ли вы тем человеком, которого ищет Господь? Будете ли вы наставником для учеников Бога?